Так, ну, я продолжаю, это вторая часть нашего обсуждения.
Я тебя не вижу сейчас, так сказать.
Да, это вторая часть, я уже включился. Это вторая часть нашего обсуждения, ага. Поскольку тут неожиданно пропала связь, со скайпом это бывает. Ну, я что хочу сказать, что, конечно, теория с обманутой девушкой, она достаточно хороша, но для того случая только, если бы эту девушку действительно кто-то о чем-то бы спрашивал. Я имею в виду под девушкой не тот узкий круг людей, который сидит в Киеве или в Кремле, а все-таки народ Украины или народ России или общий великорусский народ, как вместе можно их назвать. Так или иначе, никакого вопроса или, так сказать, желания его на тот или иной развитие событий никто не спрашивал. И, видимо, еще долго спрашивать не будет. Поэтому здесь говорить о том реакции, которая произошла, является ли вся Украина настроена антироссийски, не является настроена антироссийски, те или иные в ней движения преобладают, это на сегодняшний день, говоря откровенно, судить очень сложно. Формируют общественное мнение, это средства массовой информации. Средства массовой информации находятся в руках верхушки правящей. В России ситуация немножко легче тем, что у нас как бы население более информатизировано с точки зрения интернета, и может быть в силу разных перепадов, случавшихся в нашей истории с начала 90-х годов, скажем так, меньше доверяет своему правительству. На Украине, видимо, эта ситуация не совсем такая еще, то есть она более такая провинциально-архаичная, вот, и поэтому влияние СМИ там гораздо больше, и коль скоро, так сказать, это влияние продолжается, столько же можно и рассчитывать на отрицательную реакцию значительной части украинского населения на все то, что происходит на нашем российско-украинском пространстве. Поэтому я здесь, так сказать, на ту объективную картину, хорошо, так сказать, или плохо на это Украина в целом реагирует, ссылаться бы не стал, просто потому, что она сейчас находится под сильнейшей идеологической обработкой. Фактически впервые, так сказать, бандеровская идеология за, так сказать, то все время, пока она существует, с начала прошлого века сумела перейти на левый берег Днепра. И как бы показывает нам, что произошло бы, если бы действительно вот бандеровцы захватили власть во всей Украине еще тогда, в 40-х годах. Вот
ты под кого реально... ты имеешь в виду под бандеровцами? Я хотел конкретно.
Я имею в виду правящую идеологию Украины на сегодняшний день, которая, так сказать, является отчетливо антироссийской в любом контексте. Она являлась еще до того, как возникла история с Крымом. Потому что, собственно, непосредственным следствием ее и явилась вот эта вот буча в Крыму, которая привела к референдуму и затем...
Ты пытаешься доказать, Крыма. Что Украина это не та девушка, которая нам нужна, на которой надо жениться.
Нет,
Нет. Подожди, вот на секундочку. Я сторонник того, что невзирая на то, что какая там идеология такая или сякая, кстати, до последнего времени, буквально до пару месяцев назад, значит, практически вся Украина принимала российские каналы. Сейчас там отключения какие-то произошли.
Ну нет, ну, на самом деле они отключили их чуть ли не в мае.
Предположим, в мае. Но при протяжении 23 лет они смотрели российские каналы. Mm. У них была полная информация о том, что у нас происходит, какая идеология, что хорошо с их точки зрения, что плохо. Вот они смотрели свои каналы и смотрели наши каналы. Mm-hmm. Кроме всего прочего, интернет у них тоже достаточно развит. И те люди, которые являются активными людьми, так сказать, они заглядывают. И тем не менее, голосованием. Последним. А так и в силу ряда причин у нас особых, я подчеркиваю, особых сомнений в результатах голосования так и сомневаться не приходится, в отличие от российских. Вот они выбрали Порошенко, во-первых, по-моему, в первом туре они его избрали. И сейчас прошли выборы парламентские, в котором они сформировали устойчивую конституционную коалицию. 300 человек из 450, все более-менее договорились. И сказать, что это только продукт какой-то вот злонамеренной манипуляции общественным сознанием благодаря телевидению, это достаточно сложно говорить. Все-таки там были какие-никакие коммунисты, какие-никакие пророссийские, или там то, что называлось партия региона, которая доблестно развалилась. Вот они сделали выбор такой. Сделано это в результате наших действий, я подчеркиваю, наших действий российских. Вот сделано это, вот, причем они располагали и той информацией, вот они делают выбор такой. И это на самом деле плохо, потому что на самом деле лучшей жены, чем Украина для России, найти нельзя. Я считаю тоже, точно так же и Белоруссия, и Казахстан. Это наши соседи, с которыми действительно любой шаг по переносу железной дороги выложит 55 миллиардов рублей. Любой шаг перекрытия границы заплати еще там десятки миллиардов рублей. Как и любой шаг, связанный с базами, находящимися в Крыму, это десятки миллиардов долларов для того, чтобы перебазировать Черноморский флот с той базы, на которой он привык находиться, в которой есть Балаклавская бухта и прочее, 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 прочее. Вот о чем речь. Значит, это лучшие для нас партнеры политические, я уже перехожу от сексуальной терминологии к политической, это лучшие для нас партнеры по геополитике. Там люди, которые говорят в основном на русском языке. И, по крайней мере, точно для них уж в худшем случае русский является вторым по значимости языком. Это в худшем случае. А чаще всего и первым. А и зачастую бывает и единственным. Это люди квалифицированные, привыкшие к одним и тем же стандартам техники, стандартам медицинского обслуживания, стандартам социальным, психологическим, какой-то унифицированной системе юриспруденции. Так, ну, мы так далеко не разбежались, как, например, там, континентальное право от британского права, так сказать, и все прочее. У нас нет этого разбегания. Значит, у нас на самом деле для того, чтобы привести законодательство в соответствие, не так много нужно произвести каких телодвижений. Это для нас лучшие, я подчеркиваю, лучшие партнеры в геополитическом построении. И стремиться к тому, чтобы завоевать их доверие, любовь и добиться от них ласки и взаимных каких-то действий, это вариант сотрудничества. Самим надо быть прогрессивным, демократичным, мирным, экономически развитым, богатым, успешным, улыбающимся, доброжелательным, помогающим в случае бедствия, там, землетрясений, наводнений и все прочее. Вот где является основа. При этом продвигать это все через наши средства массовой информации. Они должны носить объективный характер, не быть зашоренными и так далее и тому подобное. И тогда появляются точки соприкосновения, и люди, которые проживают на этих территориях, они становятся нашими лоббистами. Они готовы голосовать за партии, которые призывают к объединению, какой-нибудь таможенный союз, не знаю какой, союз вообще политический, то, сё, унификация вооружения. Вот, бизнес-деятельность. Это начинает сближать народы. То, что делает Путин, отталкивает Путин и его окружение. Значит, все, что они делают, начиная от военной авантюры, что является вообще пределом, так сказать, издевательства над здравым смыслом, когда заезжают туда наши военные, что там говорить, и начинают стрелять по украинским военным. О, классно, так сказать, задружились как-то, так сказать. Ну, дальше дружба уже, она как, ну, носит характер, когда через прицел начинают смотреть друг на друга. Два народа, которые вместе жили, воевали против противников последние 300-400 лет, достаточно уверенно. Так? Сейчас создали систему, когда наши военные, которые находятся на юго-востоке Украины, стреляют по украинским. И украинские стреляют по нашим. И спорим мы, кто сбил лайнер малазийский. Так сказать. Мы обвиняем украинцев, украинцы обвиняют нас. Вот счастье какое. Ну до чего докатились, так сказать? Это даже не торговая война, это просто издевательство над здравым смыслом. И ты хочешь что-то какой-то с ними устанавливать дружбу? Хорошо, ну пойдем мы, значит, напряжемся изо всех сил, так перестанем жрать, спать, так сказать, и вообще включать у себя свет, накопим сил, так сказать, поставим ядерные ракеты на изготовку, чтобы американцы не влезли, и давайте завоюем Киев. Теоретически это возможно сделать. Ну, конечно, это кровище прольется, так и все прочее. Завоюем Киев, Львов и получим себе партизанскую войну на ближайшие 100 лет на этой территории, так сказать, которые люто будут ненавидеть любое русское слово и русского человека, будут стрелять из-за угла и будут на это иметь абсолютно, абсолютно понятные моральные обоснования. Понимаешь? Это партизанская война со стороны украинцев. Будет на протяжении ближайших 100 лет. Тебе это надо, мне это не надо. И никому это не надо, так сказать, ни украинцам не надо. Ну и от того, что мы их завоюем, что от этого получится? Мы можем завоевать, я еще раз говорю, технически мы в 4 раза больше. И экономика у нас в 4 раза больше, и армия у нас в 4 раза больше, и танков у нас больше, и все. Можем завоевать. Ну и...
Это уже конец, или я могу вставить слово? Конечно. Я думаю, что ты произнес достаточно большое количество благородных эпитетов, которые говорят о том, что мир, жить надо мирно и дружно. И вообще, так сказать, я не хочу никого переплюнуть лексики кота Леопольда. Вот, но Тем не менее, возвращаясь к нашим баранам. Во-первых, речь идет и всегда шла до сегодняшнего дня не о том, как мы соотносимся с украинским народом вообще, а как мы относимся конкретно с украинской элитой. Потому что именно она сидит у власти в Киеве, именно она манипулирует средствами массовой информации, именно она определяет политику, именно она посылает войска на те или иные войсковые операции.
Ты тогда про Россию тоже скажи.
Ты знаешь что, Саш, вот одну минуточку. Я тебя долго и трудолюбиво слушал. Ну, я не совсем был согласен, что ты говоришь, даже более чем. Но я тебя не перебивал. Вот наши слушатели тому свидетели. Позволь мне высказать целиком мою позицию. Отлично.
И про нашу элиту тоже не забудьте рассказать.
Нет, я говорю про то, что я считаю нужным. Так же, как и ты, про то, что ты считаешь нужным. Так вот. Вот эта самая элита, та, которая пришла к власти в результате очередного оранжевого Майдана, она является совершенно не тем, так сказать, не той Украиной, которую можно любить, с которой можно дружить по простой причине. Потому что они это в чистом виде американские марионетки. Они пришли в результате той операции, которая была проведена в Киеве, которая была обильно проспонсирована Штатами. Штаты, кстати, это не скрывают. То, что эта операция оказалась удачной, это, естественно, провал и прошлых украинских властей, и нынешних российских властей. Это то, что они вообще позволили этой операции осуществиться. Но, тем не менее, они осуществились. Те, кто сейчас сидят в Киеве, у них других командиров, кроме как в Вашингтоне, нет. Европу не считаем, потому что это максимум, это какой-то посредник. Значит, соответственно, если мы говорим о какой-то завязанности российской элиты со своими капиталами на то, что у них лежит где-то и закопано на Западе, то у российской вот этой кремлевской элиты, этой питерской банды, есть хотя бы под собой государство, которое еще может что-то противопоставить, скажем так, заокеанскому вызову. В той или иной силе, в том числе и в военной. На Украине даже этого нет. То есть все те, кто на сегодняшний день являются украинским правящим классом, они держат свои кошельки на Западе. Это касается и Кличко, это известно там и документировано. Это касается и Порошенко, это касается Тимошенко, это касается всех Яценюков и так далее. Они просто находятся у них в кармане. То есть если они что-то сделают, шаг вправо, шаг влево, так сказать, это будет расценено как попытка к бегству, и они будут выкинуты из нее быстро, нещадно и совершенно без выходного пособия. И их капиталы там будут экспроприировать не путем санкций, а просто, так сказать, отберут, дадут подзатыльник и сказал, пошел вон шкет. Вот примерно на таком уровне. Поэтому говорить о том, что они проводят какую-то независимую политику, которую и вследствие этой политики их надо как-то особенно обольщать, прельщать и показывать им свои демократические, так сказать, и дружелюбные стороны, и они на это дело поведутся, и после этого, так сказать, какой-то мир, дружба и жвачка, так сказать, последует, это совершенно и полная иллюзия. На сегодняшний день единственный алгоритм, в котором Запад и, соответственно, украинская верхушка готовы принимать действия России, он примерно такой, что, во-первых, Запад будет осуществлять на Украине, то есть, считай, Соединенные Штаты, все то, что они считают нужным. Это я имею в виду втягивание в блоки, военные базы, так сказать, идеология бандеровская, так сказать, промывание мозгов, то, что, которое сейчас осуществляется, да. Но спонсировать это все будет Украина, Россия. Спонсировать за счет того, что будет качать газ, который, кстати, на сегодняшний день, тоже вот, кстати, интересная черта, уже начался практически отопительный сезон, да? На сегодняшний день, насколько мне известно, Украина еще ни за один из предоплаченных объемов газа не заплатила. То есть она его вроде бы и не покупает. Значит, она его откуда-то берет. Ну, наверное, может быть, можно предположить, что она его выкачивает из последних подземных хранилищ до тех пор, пока там не останется вообще ничего, или почти ничего, и после этого начнет покупать. Но гораздо, так сказать, гораздо актуальнее, вернее, реальнее другой сценарий. Это то, что она его по-прежнему тырит из этой самой, так сказать, проходящей транзитной трубы. Только европейцы, у которых этим газ не дается, они и пикнуть ничего не могут. Они просто молчат, зажав губу в трубочку, так сказать, и все. Вот, и поэтому вот этот вот сценарий, то, что в конце концов за все это должна расплачиваться Россия, несмотря на то, что там на Украине будут проводить антироссийскую политику, это вот на сегодняшний день алгоритм действий украинской элиты. С ним помириться никаким образом невозможно. И никакими ковришками, там, дипломатическими, экономическими, культурными, эту, так сказать, эту политическую ориентацию не перевоспитать. Это стало ясно не сейчас. Это стало ясно в тот момент, когда в результате Майдана, в результате свержения Януковича, к власти пришли те, кто пришли сейчас. И было совершенно понятно, что у них другого тренда, другого алгоритма действий не будет. Их можно было только больше легализовать в своей деятельности, то есть дать им провести выборы, признать свержение Януковича, потом дать провести вторые выборы, признать еще, так сказать, избрание Рады, то есть их легализовать по максимуму. А после этого начать с этой проблемой как-то бороться. Или решить эту проблему в самом начале, когда никакой легальности там не было. Вот я считал и считаю, что ее решать надо было тогда, когда никакой легальности у них еще не было, и когда таким образом все политические козыри были на стороне России, потому что это привело ровным счетом к такому же результату с точки зрения западной реакции. А вот с точки зрения того, что происходило на Украине, это было бы гораздо более понятно, гораздо более, так сказать, результативно и гораздо более эффективно с точки зрения, что было бы восстановлено вот это самое постсоветское пространство в тех условиях, которые были России представлены, я подчеркиваю, навязаны, а не те, которые она создала сама. Другой вопрос, что после того, как вот эти вот, так сказать, это все не осуществилось, и то, о чем я, собственно, и пытался сказать, встает вопрос, а в силу чего это не произошло? Вот я считаю, что это не произошло в силу того, что в Кремле помимо некой массы, так сказать, деятелей, которые поняли, что с Западом не договориться, и что это будет все равно какие-то уступки со стороны России, которые будут продолжаться постоянно, есть некий контингент чисто западноориентированных деятелей, я их частично назвал, но их, наверное, круг еще больше. Их достаточно легко, кстати, вычислить. Это те самые деятели, на которых ни при любых условиях не распространяются западные санкции. Они все носят персональный характер. Вот тот, кто, на кого санкции не действуют, те наверняка, значит, находятся по тем или иным политическим прикрытием со стороны, как говорится, нашего заокеанского оппонента. Я не буду называть его партнером, потому что это слишком глупо и наивно. Пусть уж это делает Лавров, если ему это нравится. Вот. И вот до тех пор, пока вот это вот прозападное лобби в Кремле не будет изжито, до тех пор из политики путинской, не путинской, любой другой, ничего не будет появляться. Более того, у этого западного лобби сейчас есть совершенно понятный и новый, так сказать, ориентир. Они рассчитывают на то, что украинские события, то есть Майдан, в том или ином виде проявит себя и каким-то образом произойдет в России. Я лично считаю, что для этого условий нет, потому что у нас нет вот этой вот самой бандеровской идеологии, которая на Украине, так сказать, имеет исторические корни, которые, во всяком случае, дали развиться, и которую подпитывали, и которую никак не останавливали. И в этом случае их надежда стоит в том, что их рано или поздно вот эти вот американские хозяева приведут к власти точно так же, как они привели вот это вот свое новое порошенковско-януковическое лобби в Киеве. Вот. Вот это реальный сценарий для России, который сейчас они пытаются проигрывать, и на которые делаются, по сути дела, основные ставки.
Я вынужден напомнить, и, так сказать, я думаю, наши слушатели могут вернуться на полгода назад и послушать наши передачи, значит, то, о чем ты говорил, когда скинули Януковича. Угу. На протяжении нескольких передач, когда мы обсуждали этот вопрос, а он и в то время уже носил еще, может быть, даже более яркий характер, чем нынче, лейтмотивом твоих выступлений было, что те люди, которые Яценюк, Кличко и какой-нибудь там Тягнебок так и все прочее, так и, не являются легитимными руководителями, и разговаривать с ними нельзя.
Да.
И это было на протяжении месяца или двух. Потом избрали Порошенко. Ты сказал, что нет, этого недостаточно. Вот кроме того, что Порошенко, еще вот парламент, вот этот разогнанный, Дума ихняя, как она там называется, Рада. Да, принимает какие-то неправильные решения, она нелегитимная. Единственным источником легитимности является Яценюк, так сказать, вот эта нелегитимная Рада. И вот пока ее не изберут, вообще говорят. Значит, вот избрали. И Порошенко избрали, и Думу избрали. Более того, я подчеркиваю и настаиваю на этом, что в сравнении с Россией, выборы носили несравненно более открытый характер. Тоже с недостатками, с давлением на кандидатов. У нас кандидатов просто не регистрируют. Вот ты можешь быть вообще такой вот самый себе бриллиантовый, алмазный, так сказать, золотой, так сказать, и хороший, так сказать, и все прочее, а тебя не регистрируют, и все. И это происходит в 99% случаев из 100. Регистрируют только тех, кто лизнул партии власти, проплатил туда деньги. И у нас другие выборы. У нас выборы по существу отсутствуют. Как мы неоднократно говорили, у нас имитация выборов. У них выборы были с недостатками, но выборы произошли. И так или иначе, вот нынешнее настроение украинского общества отражено и в выборе Порошенко, и в выборе той Рады, которую они сейчас имеют. Поэтому, так или иначе, в значительной степени, не на все 100%, а 100% никогда не бывает, Рада и Порошенко отражают мнение украинского народа по принятию тех или иных политических решений. Дружить ли в данный момент с путинской Россией, дружить ли с обамовской Америкой или меркелевским Евросоюзом, клянчить деньги там, торговать так, что-то делать, вот у них отражает. У нас в стране чаяния народные, так сказать, Кремль не отражает ни в коей мере. Просто зачастую с точностью да наоборот. Я могу привести море примеров, так сказать, и мы прекрасно знаем эти примеры. У нас вместо там здравоохранения и образования в стране развивается строительство железнодорожных дорог в обход Украины. И мы прекрасно знаем это тьма примеров. Куда ни ткни, везде эти примеры. Поэтому, значит, говорить о том, что украинский народ сделал выбор, вот он сделал такой выбор. Значит, тогда надо исходить из того, что вот он сделал такой выбор, он сориентировался на Соединенные Штаты, на Европу, он не хочет с нами, так сказать, не дружить, не общаться, все прочее. Единственное, кроме как тырить газ, как ты совершенно справедливо отметил. Тырить газ, да, получить помощь, да, а общаться не хочет и хочет построить стену, значит, хочет застрелить наших грушников, которые туда покрались на их территорию, и вынашивает злобные реваншистские планы по поводу Крыма, которые, скорее всего, неосуществимы, потому что как раз в Крыму так и настроения другие. Но планы, так сказать, реваншистские. Вот там судетские немцы вынашивали там 50 лет планы. Так сказать. Ну и вот здесь украинцы вынашивают. Значит, это враги. Получается, что Украина это враги на всю оставшуюся жизнь, на 50, на 100 лет. И мы должны поставить стену, не переходить туда нашими войсками, не пускать их сюда при появлении украинцев на дальней стрелять. Вот тот сценарий, который вот, ты предписываешь. Они сделали выбор в сторону Соединенных Штатов и Европы.
Ну, во-первых, это... надо мне приписывать тот сценарий, который я не говорил и не делал. Во-вторых, да. Относительно нелегитимности Рады, которую ты очень, кстати, вспомнил. Я говорил об этом не в том ключе, который ты сейчас ему пытаешься придать, что раз Рада нелегитимная, то давайте подождем, пока станет легитимная Рада. Раз нет нелегитимного президента, то давайте подождем, пока станет легитимной. А именно в том, о котором я говорю сейчас. Что надо было организовывать военную операцию именно в этот момент. И именно потому, что и не Рада, ни, так сказать, замещающий там президента, я не знаю, кто там был, Яценюк или кто-то еще вместо него, они были нелегитимны, все политическое право было на нашей стороне, и этой ситуацией надо было пользоваться. И надо было не переговариваться там с Яценюками о том, на каких условиях, там кто, что и чего возможно. Вот эти вот все тухлые договоренности, которыми нас толкала, так сказать, Европа с Евросоюзом и Соединенными Штатами. А надо было действовать именно тогда, потому что все наши действия привели бы ровно к тому же результату, который мы имеем сейчас, только без всех тех минусов, на которые, собственно, мы сейчас и напарываемся, и вынуждены напарываться, из которых железная дорога только мелкий штрих. Поэтому, так сказать, ты немножко неверно трактуешь ту мысль, которую я высказывал, и которую я продолжаю подчеркивать, что у нас в руках был выгодный политический момент, когда было абсолютно нелегитимное правительство и нелегитимная Рада, и вообще ничего легитимного не существовало. И именно этот момент, учитывая президента, который находился на нашей территории и, так сказать, был готов, так сказать, прикрыть собой, если угодно, любое политическое действие России, и надо было действовать. И именно это застопорило проамериканское лобби в Кремле. И я вот именно это проамериканское лобби в первую очередь считаю той самой изменой, которую необходимо искоренить. Потому что если дальше продолжать с ней двигаться куда-либо в любом политическом направлении, оно все равно будет тормозить любой политический курс России, кто бы его ни осуществлял, более или менее удачно. До тех пор, пока он не совпадает с тем, которым нам приписан или собираются предписать из Вашингтона.
Надо сказать, что ты был не одинок, когда, так сказать, говорил о том, что Давайте силы оттяпаем тут пол Украины, а то и Украину целиком.
Да не оттяпаем, а просто присоединим и все.
Оттяпаем, да. Ну,
а у кого оттяпывать, простите?
Да никого, считай, господи. Кто такой Порошенко?
Ты понимаешь, оттяпывать это значит у кого-то отнять. Вот вопрос, отнять у кого?
Да у всех, отнять и все.
Ну у кого у всех?
И присоединить к своей территории.
Не, минуточку. Вот,
Валер, подожди.
Нет, ты сделал хорошее слово, оттяпывать. Вот, оно, между прочим, очень емкое уже, понимаешь? Это как фрейдистская отговорка. Оттяпать – это у кого-то отнять. Вот у кого в этом случае мы отнимали Украину? У украинцев? Их что, депортировали бы в этом случае? Вот
Крым оттяпали у Украины.
Не, минуточку. Крым оттяпали у Украины именно потому, что это была часть какая-то проекта, да, которого целиком не осуществился.
Юго-восток страны от Одессы, так сказать, и
Приднестровье, так сказать, его и не надо было
оттяпать Украины, вот. А именно такой сценарий. Это оттяпать Украину, разделить ее на две части.
Я считаю, что делить Украину не надо. И не именно надо. Поэтому оттяпывать что-либо у нее не требуется.
Целиком.
Знаешь, требуется сменить там тот режим, который является марионеточным. Вот и все. Это задача смены марионеточного режима. Это совершенно иное. Ничего ни у кого не отнимается. И отнимать, собственно, бессмысленно.
Решай, я продолжу. Я говорил, о чем сценарий смены марионеточного режима привело бы к столетней войне партизанской на территории Украины.
Не верю. Не верю в это.
Хорошо, это моя точка зрения.
Понятно. Я считаю, что нет.
Ты считаешь иначе. Поэтому, на мой взгляд, значит, вот к этому сценарию призывало большое количество людей. Причем не только в интернет-сообществе, так сказать, как мы где-то мы находимся, а это призывали с экрана телевизора, на всяких клубах изборских, так сказать, и все прочего. Это мысль о том, что Вова, не жди ничего, и давай, так сказать, смени марионеточный режим, как ты выражаешься,
да. Значит,
и давай захватим в Кремле власти и, значит, поменяем, так сказать, и вернемся к этому сценарию, призывалось неоднократно. Он это слышал.
Абсолютно верно.
Он это слышал. Значит, однако, так сказать, его хозяина в Вашингтоне сказали ему о том, что тогда ты лишишься всех своих денег и вообще за тобой будут гоняться по всему миру, и ты вообще из границ территории не выйдешь, и будешь сидеть в обнимку с ядерной ракетой и больше ничем. Значит, он этого дела испугался.
Вот, понимаешь, то, что Путин зассал, как говорили, так сказать, достаточно нелицеприятно на очень многих митингах, да? Я, между прочим, это не отрицаю. И я отнюдь его не героизирую, не говорю, ах, какой он славный, так далее. Я говорю, что он не выполнил ту роль, которую он должен был выполнить, находясь на том посту, который находится.
Там всего лишь опровергает твой тезис, что какие-то прозападные силы, которые сидят в Кремле, в Центробанке и все прочее, вонючие либералы, так сказать, оказали влияние на Путина. Нет. На него оказали влияние собственные деньги, собственная семья, и воздействие, и свое поведение, которым воспользовались американцы и строго ему приказали, что вот так ай-яй-яй, мы тебе, если ты двинешь войска дальше, то мы тебя отшлепаем, так сказать, вот таким финансовым способом. Что наиболее вероятно, так сказать. И в результате...
А они что, его не отшлепали в результате тем самым финансовым способом, который наиболее вероятен?
И он послушался.
То же самое.
Не послушался ни тебя с Прохановым, с Лимоновым, Не либералов, которые сидят в Кремле. Он послушался себя и своих олигархов, которые сидят рядом с ними и которые оказывают на него влияние. Вот в это я верю. И он принял решение, так сказать, исходя из своих финансовых интересов, не захватывать ни Киев, ни Львов, ни даже Харьков, так сказать. Вот он принял вот это решение под вот этими воздействиями, а вовсе не под нашими или под другими. Более того, хотел бы обратить внимание, что под санкции, так сказать, не попали. Ну, я-то не попал, потому что я национал-предатель и кто там, пятая колонна. Но ты тоже не попал под санкции Соединенных Штатов.
А что это?
Они носят персональный характер, так сказать.
Я же не кремлевский чиновник.
Не попал.
Ну, я не кремлевский чиновник, что я должен к нему падать?
Там, кстати, не обязательно кремлевские чиновники попали. Там многие попали, люди, которые к Кремлю не имеют никакого отношения.
Ну как, те, которые руководят Крымом или ДНР. Я понимаю все, почему. Журналисты какие-то видные, которые на канал
спят. Попали, да, так сказать. А мы с тобой не попали.
Мы не являемся ни тем, ни другим.
Это не говорит о том, что мы являемся креатурой Соединенных Штатов. Хотя
национал предатель... Я же говорю про кремлевскую верхушку, а не про всех тех, кто не попал под санкции. Иначе тогда получится, что все за вычетом попавших под санкции являются американскими агентами в России, что со всей очевидностью не так. Понимаешь?
Так что... Валер, я думаю, что мы в очередной раз обсудили эту проблему, так сказать, которая еще наверняка подкинет нам дров в нашу дискуссию, так сказать, ближайшие месяцы, два, а то, может, и год, значит, не договорились. Как это отчетливо видно.
Нет, конечно, должны же быть разные точки зрения, они не должны совпадать.
Я думаю, что наши форумчане, так сказать, послушают, так сказать, на наши позиции и сделают свои выводы. Мы их достаточно широко осветили, наши позиции.
Хорошо.